Вы слушаете программу областного радио РТВ Подмосковье. Сегодня вторая передача из цикла «Наши незнакомые дети», которую мы проводим совместно с Центром диагностики и консультирования «Высота». За круглым столом мы поговорим о таком явлении, как зависимость.
Наши незнакомые дети.
Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем встречи с представителями Центра диагностики и консультирования «Высота». Я напомню сегодняшних наших собеседников. Мария Владимировна Гаврисева, психолог центра, Анна Николаевна Клименко, педагог-психолог центра «Высота», и Андрей Вячеславович Зубков, психолог школы номер 2. Здравствуйте, мы рады вновь приветствовать вас в нашей студии.
Здравствуйте.
Сегодня тема нашего разговора – зависимость. Ну, как-то привычнее нам говорить о наркозависимости, игровой зависимости. О чем мы сегодня будем говорить, Мария Владимировна? Может быть, вы начнете наш разговор?
Ну, так как мы беседуем со слушателями, которые не знают, в принципе, медицинской терминологии и психологической, поэтому я постараюсь на ассоциациях объяснить, что приблизительно такое зависимость, да, из чего она состоит. Когда ребенок рождается, приходя в этот мир, он маленький и зависим от матери, отца, от ближайшего окружения во всех своих проявлениях. Да? Когда ребенок взрослеет, он овладевает той или иной деятельностью, теми или иными эмоциями своими, своим творчеством и так далее, да? Тем самым овладевая навыками самообслуживания, навыками обучения чему-либо. И в этот ряд можно ставить много чего другого. Но, подходя к такому возрасту подростковому, и он, конечно, в этом возрасте маленьком, где-то до 5, 7, 8, 9 лет, но, грубо говоря, до подросткового возраста, нуждается в том, чтобы родители были рядом постоянно, всегда, и помогали, и поддерживали. Когда он входит в подростковый возраст, да, он начинает взрослеть, и из ребенка превращается в подростковом возрасте, в конце этого процесса, во взрослого, полностью функционально физически независимого человека и обладающим саморегуляцией, самоконтролем и такими вещами, как, ну, это называется, в принципе, эмоциональная зрелость у него формируется, то есть он владеет своими чувствами, может о них говорить, он может о себе заботиться. Он может зарабатывать на жизнь, он создает семью и воспитывает своих детей. Да? Это называется зрелостью. У него есть обычные привязанности, да, там как близкие люди, как работа, как увлечение. Но, в принципе, это функционально зрелый, независимый человек.
В некоторых случаях этого не происходит.
Я в некоторых
понимаю,
случаях,
вот
да. Разные здесь могут влиять факторы на то, чтобы человек не повзрослел эмоционально или сам о себе не смог заботиться. Вот основные проблемы, с которыми мы сталкиваемся, есть в подростковом возрасте. Да, они появляются за счет того, что где-то ребенок функционально недозрел, где-то у него появляются эмоционально-волевые расстройства, где-то он входит в конфликт с родителями, с учителями или с одноклассниками, со сверстниками. То есть вот этого процесса взросления, овладения самим собой, саморегуляции, самоконтроля не происходит. То есть он застревает в эмоциональной незрелости, что является как раз основой, да, и конфликта, и функциональной незрелости, то есть является основой для формирования различного рода зависимостей, таких как компьютерная, алкогольная, наркотическая, игровая, зависимость от человека, зависимость от еды, шопоголизм. Ну, здесь в этот ряд можно ставить все что угодно. Но основная форма определения зависимости – это когда человек не сам собой управляет, а им управляет тот или иной вид, к чему вот у него лежит зависимость. То есть человеком управляет, например, компьютер. То есть он не может с собой справиться, чтобы на нем не играть. Алкоголь, он не может его не пить, вот потому что он им управляет. Ну, здесь еще замешаны физиологические процессы, безусловно, о которых мы не можем не говорить. Но, в принципе, вот я постаралась вам описать то, что Из чего вот такими простыми словами она состоит, эта зависимость?
Ну, вот страшно вы сказали, алкогольная зависимость – это подростковый возраст. Звучит диссонансом.
Да,
подростковый
это,
возраст и алкогольная зависимость.
Наркотическая зависимость, да, это подростковый да. возраст. Да, мы часто с этим сталкиваемся в нашей жизни. Да, это многие семьи скрывают, стараются не обращаться к специалистам или обращаться за территорией города, да, чтобы это не доходило до общих каких-то публичных форм.
А зачастую бывает так, что семьи не скрывают, а наоборот считают это нормой. Вот мне не так давно была мама 12-летнего мальчика, которая сказала, что он, конечно, он и пьет, конечно, он и курит, а что такого? В этом возрасте все дети попробовали. То есть семья это не считает даже чем-то из ряда вон выходящим.
Вот, то есть в структуре семьи это норма, которая mm-hmm. так вот относится к этим вещам. На самом деле это далеко не норма, на самом деле это далеко не у всех происходит, далеко не все начинают в этом возрасте социализироваться и пробовать алкоголь, наркотики и табак. Но мы не можем говорить о статистике точной, потому что она размыта. Многие заинтересованы в размытости статистики. Но, в принципе, мы можем говорить о том, что такие вещи сопровождаются дальнейшей деградацией, разрушением личности. То есть не происходит ее формирование практически в данном возрасте, если он в 12 лет уже начинает что-то употреблять.
Вот, Андрей Вячеславович, да. вы, наверное, работаете поскольку постоянно в детском коллективе, и вы можете изнутри знать эти все проблемы, да? Насколько вот она серьезна сегодня, и какие зависимости, виды зависимости чаще всего все же встречаются в наших школах?
Ну, наиболее часто встречается игровая зависимость, конечно.
Все-таки игровая, да?
Да, и это с развитием компьютеризации, конечно, изначально многими родителями было воспринято как благо, поскольку каковы причины развития игровой зависимости? Родители устраивало то, что ребенок находится дома, то, что ребенок под контролем, то, что ребенок находится вне опасной территории, то есть ребенок не идет на улицу, а, собственно, занимается игровой деятельностью.
И ну, и как считается, что в игре что наработки какие-то делает, учится чему-либо, да?
Да, опять
вот
же,
родители
да.
так думали, наверное.
Да. И опять же, знали, компьютерная игра, поскольку родители многие были некомпетентны в этой области, воспринималось как нечто интеллектуальное и полезное. Но игра постепенно вытесняла учебную деятельность, и, конечно, по результатам впоследствии становилось понятно, что ребенок находится в опасности. И зачастую, просидев несколько лет в игре, ребенок уже находится в тяжелом состоянии, которое требует профессиональной коррекции.
Но это все-таки редкое явление или часто встречающееся? Вот я не имею в виду игровую зависимость, а зависимость вообще.
Я бы не сказал, что большой процент учащихся находится в игровой зависимости. Есть, так скажем, положительные моменты, то, что дети сами самостоятельно уходят от зависимости. И не всегда это формируется как устойчивый вид зависимости. Велика вероятность, что компьютерная зависимость, игровая зависимость перейдет в более опасные виды зависимости.
А более опасные виды зависимости?
Это, например, алкогольная зависимость.
Да. А даже такие переходы возможны, да, из одной в другую. То есть, если основа уже заложена в ребенке зависимости, то она может...
Это основа личности.
Да,
зависимые формы поведения – это основа личности уже. Ближе к 15-16 годам. Но я вот хотела, Андрея Вячеславовича, добавить. Дело все в том, что игровая зависимость, компьютерная, да, тем самым, которая развивается в подростковом возрасте, дальше формируется в игровую зависимость от автоматов, рулетки и так далее. Когда люди проигрывают квартиры, машины, да, почему вот произошла такая ситуация в Москве с игровыми клубами, ресторанами, почему их удали? Потому что на самом деле было большое количество больных людей, которые просто в итоге проигрывали все, влезали в долги в миллионы, да, тысячи, не обратившись к психиатрам, семья ничего не могла с этим сделать. Свои зачатки игровая денежная зависимость имеет в компьютерной, вот просто в игровой деятельности. Да, сначала у ребеночка развивается игровая деятельность, это нормальный этап развития. Потом приходят более зрелые формы игровой деятельности. Но в совокупности с подростковым возрастом, когда он должен преодолевать проблемы социализации, как-то себя проявить в коллективе, определиться с профессией, найти друзей и так далее, он испытывает небольшие трудности. И, конечно, фокус внимания смещается на компьютерную зависимость. Там ему проще себя проявить. То есть там нету зрителей, там нету, он там успешен, да, может быть. Он... И, конечно, вот эта форма формирует в дальнейшем зависимость от игровой такой опасной игры, как рулетка и все вот эти азартные игры.
Напомню, что сегодня мы беседуем с психологом Центра диагностики и консультирования «Высота» Марией Владимировной Гаврисевой, с педагогом-психологом Центра Анной Николаевной Клименко и с психологом школы номер 2 Андреем Вячеславовичем Зубковым.
Анна Николаевна, можем это назвать болезнью?
В общем-то, да, потому что это то состояние, которое человеком практически не контролируется. То есть как вирус, вирусная инфекция, это заражение. Без каких-то особых мер распространяется стремительно, оказывая влияние на весь организм и заражая еще окружающих. В общем-то, механизм очень похож. Своей бесконтрольностью, быстротой распространения и опасностью заражения. И тем, что, в общем-то, во всех зависимостях, ну не только в игровой, у человека повреждается сразу целый пласт его взаимоотношений, идет очень мощная личностная деформация. То есть человек, например, если взять игровую зависимость, человек фактически выпадает из русла обычного нормального человеческого общения, неформального, да, глаза в глаза. Это общение максимум посредовано общими ролями в какой-то игре. Человек привыкает к тому, что в его виртуальной реальности он диктует какие-то условия. То есть все выполняется по мановению, можно сказать, волшебной палочки. Что любые неприятные переживания можно сразу прекратить. Вот выйти из игры, и все кончилось. И, к сожалению, эти стереотипы, которые усваиваются, они начинают переноситься в реальную жизнь, они не выдерживают столкновения с реальной жизнью. И у человека получается еще больше притянутость к игре. Он опять возвращается как к себе домой, где я опять хозяин, властелин, где все делается так, как я хочу. И прекращается тогда, когда я хочу, а не тогда, когда позволяет эта ситуация, вот реальная жизненная ситуация.
То есть перехода от детской формы, там, когда ты хочешь, и все вокруг тебя, да, и родители, и еда вовремя, и поменять, от перехода во взрослую жизнь, когда ты должен подстраиваться под других, потому что мы живем в общежитии, да, и мы здесь все на равных, соответственно, как бы не происходит. Он вот остается этим маленьким ребенком, который эмоционально незрелый и от всех зависим. То есть вот это вот основа, опять же, я хочу сказать, зависимости, с которой многие мучаются. И алкогольный в том числе, и всех
одна
остальных.
Одна из основ.
То есть не хочет человек взрослеть и зреть. Да, одна из основ, да, конечно.
Потому что есть еще вторая основа, очень важна, это ощущение нелюбви. То есть человек рождается с одной из базовых потребностей, это потребность быть любимым. И когда эта потребность не удовлетворяется, то человек ищет такие замещающие формы. Те, в которых он будет чувствовать ну, какую-то свою успешность, свою реализованность, или иногда-иногда это принимает форму саморазрушения.
Получается так, что зависимость вот, все равно большей частью мы говорим об игровой вот в настоящее время, да? И вы говорите в нелюбви. Но вот родители любят детей и, стараясь их порадовать, дарят им компьютер, дарят им новейший там айфоны и прочую технику. А получается обратный эффект. И даже в школах у нас компьютерные программы, вот, которые все сейчас основано на компьютерных программах, по ним учат как-то там, школы компьютеризированы. Вот несколько слов, Андрей Вячеславович.
Мне бы сказалось, что потребность в игре – это не только зло, но это и одна из составляющих взросления и формирования личности. И через игру ребенок учится и взаимодействовать, и через ту же компьютерную игру он может почувствовать себя более уверенным, то есть
вроде
работать,
благо.
А преодолеть какие-то внутренние страхи, есть и благо. И компьютер, здесь вопрос не о вреде или пользе компьютера, здесь вопрос о том, как используется компьютер. То есть, собственно говоря, зло, оно заключается, когда формируется именно зависимость от компьютера. То есть здесь вопрос о том, в общем, самой деятельности
найти границу
ребенка.
Вот эту, да, которая...
Если да, если игровая деятельность не вытесняет остальные стороны жизни, если она не мешает учебной деятельности, если она не мешает общению ребенка, то есть если не мешает ему заниматься спортом, учиться и взаимодействовать с окружающим, то мы говорим об отсутствии компьютерной зависимости. То есть он относится к компьютеру как к одному из средств коммуникации, информации, может быть, даже отдыха, но это не главное. То есть, когда компьютер становится главным в его жизни, это уже зависимость.
Я еще хотела добавить вот по поводу фразы, что родители любят своего ребенка, да, и обеспечивают его всем. Очень часто у нас вот синонимом любви стало вот это вот материальное обеспечение ребенка. И очень часто за этим стоит стремление откупиться от ребенка, отделаться. Очень удобно, когда ребенок сидит, никому не мешает, он никого не отвлекает. И когда родителям нечего ребенку предложить интересного вне вот этой рамок компьютерной деятельности, конечно, ребенок будет за ним сидеть. Когда в семье, у семьи нет какой-то активной жизненной позиции, нет каких-то интересных форм досуга, когда в семье просто родителям не о чем поговорить со своим ребенком, тогда, в общем-то, ситуация становится совершенно однозначной. Вот есть компьютер, вот сиди, играй, тебе хорошо, нам хорошо. И за внешним таким антуражем, благополучие, забота о ребенке, скрывается вот такая эмоциональная пустота. Та самая нелюбовь в глубоком понимании этого смысла. Когда мне нет дела до тебя, до твоих проблем, не трогай меня, оставь меня в покое. Такой, ну, эгоизм. Он, естественно, формируется и у ребенка тоже. Не получая родительской любви в ответ, ему нечего дать им взамен. Растут совершенно чужие друг другу люди, объединенные общей фамилией, общей территорией, там, и не больше.
Мария Владимировна, а вот природа вся одинаковая, что у игровой зависимости, что у алкогольной, еще какие бывают зависимости?
Наркотическая, наркотическая. От любви человека бывает вот, зависимость, от денег бывает
вот
зависимость.
Вот это вот вообще менее даже понятно. Вот от,
да,
от,
это
от
менее понятно природа этих вещей, как бы, да, но с моей точки зрения, да, работы с этими вещами, у меня складывается такое впечатление за долгие годы работы, что природа, в принципе, да, одна – это эмоциональная и волевая незрелость, это когда человек сам собой не управляет, у него формируется зависимость от того иного или третьего. Я не знаю, может быть, коллеги сам хотят меня дополнить или...
Ну да, либо потребность уйти от реальности.
Не преодолевая трудности.
В некий иллюзорный мир. Либо под действием алкоголя, либо наркотиков, либо виртуальными компьютерными.
Да,
и как основа, да, идет функциональная незрелость.
Эмоциональная.
Ну, вот понятно, что мы здесь не можем приводить примеры по нашему городу конкретные, поэтому я опять обращаюсь к вам. Были ли в вашей жизни подобные примеры? Может быть, у одноклассников вы наблюдали, может быть, и сами сталкивались, потому что все мы были детьми и знаем, насколько хрупок вот этот детский организм, он подвержен многим влияниям.
Вот хотелось бы подытожить. Мы работаем с разными людьми, конкретных примеров приводить не можем никогда, и фамилии мы этих не упоминаем нигде, и никакие истории не рассказываем. Но если взять общестатистическую такую вот человека, у которого ребенка, допустим, 15 лет, у которого есть компьютерная зависимость, то этот портрет мы можем нарисовать. И этот портрет складывается из того, что время проведения за компьютером может достигать от 8 часов и больше. Ребенок не может регламентировать и владеть временем проведения игры за компьютером. Именно игры или в интернете, да, что он там ищет. Пагубность воздействия интернета на ребенка, да, что была грязная информация в интернете долгие годы, да, как она повлияла на наших детей, мы не знаем. Что подоплека всему отсутствие волевых процессов и их неразвитие, это лень так называемая, а мне не хочется идти делать уроки, и я буду целый день сидеть и играть в компьютере, да, и он идет на конфликт с родителями, то есть начинаются в семье тяжелые скандалы.
Страшные кадры были по телевизору,
да,
когда ребенка лишили,
да, злобность, игры. Гнев, ярость детей, родители встречаются с этими формами проявления поведения, вплоть до того, что отказа от еды, сон нарушается. Не говоря уже о физиологических расстройствах, это искривление осанки, есть там заболевание руки, да, кто долго с этой мышкой сидит и так далее. Можно перечислять много. Но итог один, да, это человек, который не может управлять своим временем проведения за компьютером. То есть он полностью туда погружается, он там реализуется, он там живет. А здесь ему просто неинтересно, и он не может вот себя
развивать. Я бы хотела добавить, что всегда любая зависимость, она связана с реализацией потребности, какой-то конкретной потребности. Когда вы спросили о там личном опыте, вот я могу сказать, что когда молодой человек оказывается в ситуации общения со сверстниками и чувствует какие-то определенные комплексы в этом общении, да, то, что очень типично было, ну, для поколения, например, моего, сейчас, возможно, дети более раскованы, возможно, то оказывалось, что гораздо проще общаться, когда ты начинаешь вливаться в ситуацию, где там все курят, все пьют, человека как-то расслабляет, да, он становится на одну доску, он становится своим, у него появляются какие-то общие воспоминания с этой группой. И таким образом из потребности в общении, из потребности преодолеть свои комплексы, научиться какому-то языку общения со сверстниками, вот как ни странно, вырастают зависимости. И то, что было средством преодоления, вот средством реализации этой потребности, тот же курение, тот же алкоголь, оно может перерасти в зависимость. И у очень многих оно перерастает. И очень многие остаются на всю жизнь.
Да, и годам к 30, к 35 мы видим семьи, которые вот неблагополучные, зависимые от алкоголя. Может быть, даже в какой-то общей форме они не работают. То мама, то папа, в зависимости от того, иногда все вместе. Да, мы видим случаи, когда эти дети, как уже по замкнутому кругу, становятся точно такими же на основе того, что они видят, вот для них этот образ жизни нормальный, они считают, все так живут, да, и они не предпринимают усилий, чтобы себя от этого оградить или излечить, или вылечить. Бывает и так, и мы в практике с этим встречаемся, что ребенок, настрадавшись на горьком опыте своих родителей, да, уже такие ошибки не совершает и вырастает адекватным, здоровым и формирует здоровые семьи.
Я хотел бы рассказать, был у меня положительный опыт, и неоднократно, по избавлению от компьютерной зависимости. Но единственное, я не могу сказать, что он работает на 100%, поскольку дети сейчас весьма грамотные и зачастую обходят препоны, которые им выстраивают. Но что любопытно, суть метода заключалась в том, чтобы ограничивать время пребывания ребенка за компьютером, причем при согласии ребенка. То есть дети охотно шли на то, чтобы время пребывания за компьютером устанавливаются определенные программы, и время пребывания ребенка ограничивается определенными интервалами времени или определенной продолжительностью времени. То есть сохраняется свобода времени, свобода выбора, когда ребенок будет за компьютером сидеть, сколько он будет сидеть, то есть он решает сам, но он ограничен именно во времени.
Надо тогда то время, которое освободилось, наверное, непременно его чем-то занять более таким серьезным делом.
Да, здесь необходимо. Да, дело в том, что полный запрет работы за компьютером или компьютерных игр для ребенка, он как раз порождает определенные негативные реакции, реакцию протеста, как правило. А дабы этого не случилось, здесь необходимо вот прийти к некому соглашению родителям, ребенку. И в данном случае здесь можно использовать, в общем-то, и некие программные продукты, которые позволяют упорядочить вот эту деятельность ребенка.
Да, конечно, про алкогольную и наркотическую, табачную зависимость, так сказать, невозможно, да, это другие формы работы, безусловно, и не всегда простые, и далеко специалисты еще не нашли возможности их полностью вылечивать. Но дело все в том, что найден такой хороший способ, как профилактика зависимости, да, не допустить формирования зависимости, а вовремя оказать ребенку и семье помощь. Чем, собственно, и занимается наш центр в нашей повседневной деятельности и психологи школ вместе с нами.
Итак, сегодня у нас в студии Мария Владимировна Гаврисева, психолог Центра диагностики и консультирования «Высота», Анна Николаевна Клименко, педагог-психолог, и Андрей Вячеславович Зубков, психолог школы номер 2. сказали профилактику, это можно к вам обращаться в центр «Высота». А если беда уже случилась, родители могут сами справиться с этой бедой?
Кто нет, вы? Как правило, нет.
Как правило, нет.
Здесь необходима все-таки профессиональная помощь. И зачастую родители недооценивают опасности. Поэтому одна из составляющих профилактической работы – это информирование родителей о степени угрозы, о том, как вовремя распознать беду, как вовремя распознать то, что у ребенка формируется зависимость.
Или она уже сформирована.
Никотиновая, будь то алкогольная или наркотическая. И зачастую родители обращаются иногда через третьих лиц к специалистам, а потом уже приходят сами со своими детьми. Угу. Ну и, соответственно, оказываем им помощь.
Вот если компьютер, ну это понятно распознать. Если человек сидит, ребенок за компьютером и сидит. А как вот другие зависимости распознать? Как их можно почувствовать родителям, чтобы они вовремя забили тревогу?
Ну, во-первых, безусловно, должен быть контроль и отношения, и пример, как, собственно, родителей. Родители должны занимать в этом плане четкую позицию. И мое мнение как специалиста, что касается компьютерной зависимости, то здесь еще можно опираться на мнение ребенка в какой-то степени, на ранних формах, да, с ним договариваться, пытаться ему помогать, поддерживать и формировать его время проведения за компьютером, то алкогольные и наркотические, и табачные формы, мне кажется, пробование этих вещей в подростковом возрасте недопустимо, потому что влияние этих…
Но если пробуют, то уже без родителей это,
да,
все, естественно.
Да, как правило, как… смотря какую мы берем, да, если это табак, то бывает часто, что дети начинают курить достаточно в раннем возрасте, по примеру своих родителей, уже с 14, с 13, иногда встречались случаи с 9 лет и с 6, даже пробование, да, табака. Как видят, что родители это делают, дайте мы тоже, особенно у мальчиков. Алкогольная зависимость. Если родители употребляют алкоголь на глазах детей, и, например, такие формы встречались в работе, когда ребенок, пустые бутылки стоят на кухне, да, с остатками спиртного, ребенок маленький, уже в 5-6 лет начинает по образу и подобию своих родителей подходить и допивать эти остатки. То есть он уже начинает пробовать. Да. Что такое наркотическая зависимость? Как происходит пробование? У нас встречались такие случаи в практике, может быть, не в нашем городе, но в Москве, и вот в беседах с коллегами из Москвы, когда родители сами употребляют марихуану, и дети по тому же образу и подобию повторяют за ними, причем они считают совершенно не ранней стадией начала наркотической зависимости употребления марихуаны и более легких наркотиков, они считают это вообще как бы не вредом, а вплоть до того, что это полезное вещество. Вот, поэтому как бы это все равно все есть ракурс формирования зависимостей и ракурс того, что ребенок развивается в основном в своем нормальном развитии по образу и подобию своих родителей. Если родитель четко выражает свое мнение, то и ребенок четко, ну он пробует, мы не говорим, что он не пробует этих всех, но у него формируется такое же мнение, как у родителей в основном.
Ну, стоит прийти на родительское собрание 8-9 класс. 11 класс, когда идет обсуждение, что детям брать с собой в поход, а 9-11, что, так сказать, что будет на выпускном на столе, то практически всегда звучит фраза: давайте купим безалкогольное пиво, если дети идут в поход, давайте купим хорошее спиртное, что ж они будут пить там где-то в подворотне, то есть заранее предполагается, что дети обязательно будут пить, вот давайте мы им купим хорошее, пусть пробуют хорошее. То есть это путь демонстрации родителями своего отношения к этой проблеме. И поэтому удивляться, что идет такая алкоголизация подростков, в общем-то, не приходится.
Если мы берем воздействие, например, табака, алкоголя на мозг формирующийся, да, а он формируется в своем полном функционале, он уже к 25 годам, то если было поражение мозга вот в период с 13-14, то есть мы уже не можем получить полного функционирования. То есть если считается среди специалистов, что употребление, например, 100 грамм водки, даже ну, до 150, на утро с мочой выходит очень много клеток головного мозга, ну, так сказать, погибших, да, то есть о чем мы говорим, что там происходит, если ребенок употребляет и сидит на легких алкогольных напитках, таких, например, как отвертка, которая полна химии, там, посмотрите, состав один только, табак, что он чистый, посмотрите, если бы там писали состав, я не думаю, что там будет табак, да, а там много присадок и всего того, что входит в организм, а каким образом он оттуда выходит, неизвестно. И И наркотик это само по себе там оставляет очаги, съеденные в головном мозге. То есть это очень тяжелое все поражение. И мы не имеем здоровой молодежи уже к 25 годам.
Сейчас Государственная Дума вроде бы приняла закон о том, чтобы запретить вот напитки легкоалкогольные, которые потребляют, ну, вот можно сказать, дети. Как вы на это смотрите, Андрей Вячеславович?
Ну, я, в общем-то, согласен с большинством своих учеников. Мы проводили неоднократно опросы. Вот с Марьей Владимировной, с центром ИСАТА, с Ариадной, психологическим центром, который занимается непосредственно реабилитацией зависимых. Так вот, большинство высказывается за ужесточение законов и ограничение продаж алкогольной и табачной продукции. То есть, вот, даже сами дети, в общем-то, ратуют за то, чтобы ужесточение законов было. И я думаю, что это действительно будет действенная мера.
Да, у нас было интересное исследование, в котором они нам подтвердили, что необходимо ограничение закона, ограничение продаж до очень большой зрелости, то есть хотя бы до 23-25
лет. Я думаю, что подростки, они прекрасно ощущают, что самоконтроль еще у них развит недостаточно. Очень трудно себя остановить, если это тебя соблазняет на каждом шагу. Вот это ты соблазна. Mm-hmm. Это один из путей помощи детям.
Красивые баночки, легкий шумок в голове, казалось бы, потом самые тяжелые последствия. А вот еще одно нововведение, которое собираются ввести, это тестирование школьников на наркотики. Вот мне интересно ваше мнение, поскольку вы вплотную этим занимались.
Да, мы работали в этом направлении. Мы делали, во-первых, мониторинг несколько лет назад, да, по всем школам. Мы промониторили, да, по анкетам где-то в пределах 1500 подростков. У нас были хорошие, интересные результаты, которые мы обсуждали с администрацией города, нам была оказана капитальная помощь. Вот теперь государство пошло по пути тестирования, диагностирования. То есть, что это такое? Это тест полоской, подросток сдает мочу, врач достает тест-полоску, и на предмет 60 наркотических препаратов опускает ее в мочу, тем самым, если появляется где-то там, в зависимости от того, какой тест, там одна или две полоски, что человек употреблял, выявляется такой ребенок, да, и с ним проводится уже с ним и с родителями определенная работа на предупреждение и помощь этому ребенку. Но задача такого тестирования не в том, чтобы выявить как таковых, да, употребляющих подростков и вот наказать их, да, а наоборот, защитить их от употребления наркотиков. Потому что если как бы он уже начал, он уже совершил полшага в сторону зависимости от наркотических прав. Он уже на грани, где-то на границе этой пропасти, в которую он чуть-чуть и полетит. И уже не родители, ни специалисты помочь ему полностью от этого освободиться не смогут, потому что путь современного лечения – это приведение в состояние ремиссии. То есть, как среди наркологов считается, что это человек будет этим всегда болен, и он должен никогда не употреблять наркотик, чтобы опять не впасть в эту зависимость. Тогда ему что-то вот… Полного излечения, как говорят наркологи, нет от наркомании. Mm-hmm. То есть, есть состояние ремиссии. Вот чтобы этого процесса не запустить, государство делает вот это тестирование, чтобы детей предупредить и оградить.
Это уже проводится или еще?
Да, проводится, вот это буквально уже. Будет.
На Жуковском тоже.
Да, это будет буквально апрель, март, май. Школы еще определяются. Время определяется. Этим занимается у нас в городе здравоохранение.
Анна Николаевна, добавите несколько слов?
Ну, я хотела сказать, что наркотики, это наркотическая зависимость, это слишком страшное зло, против которого, ну, все средства хороши.
Да, я согласна.
Понятно, здесь… что да, сразу возникают вопросы там, о свободе личности, да, о праве личности.
Здесь выбора
нет,
социальное
зло,
у детей.
Огромное, да, социальное зло.
Мы не можем им разрешить употреблять или не разрешить, понимаете? Специалисты
это
со
как
временем…
Это жить или,
да,
не жить.
Да, вот это
по
то
сути,
же
это
самое,
это…
да. Либо жить, либо не жить. Выбирай сам. Ну, вот как люди… которые адекватны в этом плане и понимают, что подросток – это еще, ну, человек, который зреет, который созревает, который можно управлять как хочешь, да, и что они и пытаются делать. Но мы не можем ему разрешить выбирать. В данном случае мы должны сказать «нет», единым фронтом и педагоги, и родители это им доносить и не уставать это делать, потому что другая сторона этого вопроса – это действительно смерть.
Андрей Вячеславович, да. А вот есть противоборство вот этому направлению работы, вот тестированию со стороны родителей, со стороны школьников? Вот вы чувствуете?
Нет, сопротивления, как правило, нет. Тестирование проводится анонимно, оно не ставит своей задачи выявить.
Надо же понять, кто, это на ком
важно,
этот...
Но мы не имеем права разглашать, так скажем. Принцип конфиденциальности. И единственное, что мы, конечно, информируем родителей, и родители уже обращаются к нам и просят проверить, провести диагностику того или иного подростка на предмет наличия зависимости наркотической или иной, алкогольной. Лишь во взаимодействии с родителями можно решить эту проблему, поскольку здесь и юридический аспект, и личностный. Здесь необходимо не силовое решение проблемы, и нерепрессивными методами. И здесь важно то, что это зависимый ребенок, подросток, это прежде всего ребенок, нуждающийся в помощи.
И поддержки.
И поддержки, защите.
Вот вы видите, мы начали разговор вроде с темы зависимости, и так все не так страшно, как мы и закончили на такой вот страшной ноте: наркомания, игровая зависимость у нас в одной теме и алкогольная зависимость. Все это истоки одни, а равнодушие родителей. Я правильно понимаю?
Да. Да? Вот я хотела привести пример из своей практики. Своеобразный вид зависимости, но тоже зависимость. Зависимость от экстрима. Ко мне обратилась мама ребенка с жалобами на то, что мальчик ведет себя недолжным образом по-мужски, что он боится, что, так сказать, он тревожный. А ребенку было тогда лет 5. Не больше. И оказалось, что мама сама такой яркий экстремал. Она перепробовала все экстремальные виды спорта. На ней не осталось ни единого живого места. Масса переломов, масса каких-то костей, сросшихся, не сросшихся и прочее, прочее. И когда мы уже беседовали с мамой, от чего у нее такое поведение, то оказалось, что она настолько была не нужна своим родителям. Родители занимались решением своих личных вопросов. Свои сложные отношения, своя личная жизнь. И девочка росла с ощущением полной заброшенности, ненужности и никчемности. И вот всю жизнь она пытается буквально себя разрушить и уничтожить. Если я не нужна, как бы такой внутренний посыл, если я не нужна своим родителям, если меня не любят, о чем мы говорили, да, не любовь, то мне не стоит вот жить на этом свете. И человек принимает вот такую странную какую-то жизненную позицию, а потом того же требует от своего ребенка.
Ну и вы ей объяснили, вот как да. Вы поняли это, она поняла ситуацию?
Мне кажется, что там слишком глубокая проблема, слишком такими длинными корнями, там надо было работать очень долго.
Просто интересно то, что по наследству получается даже какая-то часть зависимости передается, да?
То есть мы эти проблемы несем, воспитываем и каким-то образом же передаем своим детям. Иногда они освобождаются от нашего наследства, иногда, к сожалению,
перенимают
и добавляют еще что-то свое.
В общем, я делаю вывод: только слушайте свое сердце для того, чтобы предотвратить все вот эти негативные последствия.
Будьте внимательны к своим детям.
Будьте внимательны к своим детям.
Я всегда считала по поводу любви так: любовь не может быть безграничной к своим детям. Она тоже со временем имеет свои ограничения. Анна Николаевна взяла полюс «любите своих детей», да, а я возьму полюс «не залюбливайте своих детей». Придерживайтесь где-то золотой середины, потому что если вы все для него хотите сделать, он никогда не повзрослеет, и опять же у него будет зависимость от вас. Это тоже не очень здорово.
Просто любовь должна быть умный.
Да, разумный, я бы сказала. Разумный. Да.
Андрей Вячеславович, а ваше?
Ну, я бы дополнил, что в этой любви должен обязательно присутствовать интерес друг к другу, к жизни другого, к жизни своего ребенка, к жизни своего супруга или супруги. То есть это должен быть искренний, обоюдный интерес. И, в общем-то, это будет, наверное, лучшим проявлением любви.
И внимания друг к другу.
И внимания.
Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. А я напомню нашим радиослушателям, что сегодня нашими гостями в студии были Мария Владимировна Гаврисева, психолог Центра диагностики и консультирования «Высота», Анна Николаевна Клименко, педагог, психолог Центра, и Андрей Вячеславович Зубков, психолог школы номер 2.